подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости. Это политолог, чалец координационной рады по транзиции улады Сергей Марцелев, а так само доктор политических наук, керовник Центру политического анализа и прогноза, один из керовников руху «Вольная Беларусь» Павел Гусов. Господарство литерально у опошние дни отбылось несколько важных политических подеев, которые у нечем подводят певные выники развития, скажем, политической системы Беларуси, а у нечем обозначают новые накерунки. Я маю на увазе это полгода деятельности объединенного переходного кабинета, формирование нового склада координационной рады, а так самое планирование створения войсково-политического органа Рады Безпеки, у якую меркуют войсти Пол Калиновского, Вольные Беларусь, Киберпартизаны, Рух Супротив. Вот давайте поговорим про эти выники и перспективы, какие вот эти факты предоставляют. Сергей, ну вот одной из метов створения кабинета была консолидация демократичных сил. Насколько это отрималось? Ну, с одного боку, вот есть певный выник. Створена в новом складе координационная рада. Але вот есть Рада безпеки, якая створается, якая зусім туды, я так зрозумею, не збирается. Есть форум Цапкала, есть кола прихильников Санникова. Ці все эти организации, они малозначные в поравнании с кабинетом, там, вот, с Радой.
Мне кажется, что образование переходного кабинета это был важный шаг в политической жизни Беларуси. В эмиграции образовалось несколько влиятельных политических центров. Они не всегда находили общий язык. И переходный кабинет – это была попытка заставить их сотрудничать, взаимодействовать как минимум на равноправной основе. К сожалению, как часто бывает в белорусской политической жизни – переходный кабинет столкнулся с кадровой чехардой, со скандалами, я имею в виду назначение, а потом отказ от должности госпожи Зарецкой. Не всегда мы видим результаты деятельности кабинета, собственно говоря, как и большинство политических экспертов оценивают эти прошедшие полгода как скорее очень долгий старт. Поэтому мне кажется, что переходный кабинет – это уже политическая данность, политическая реальность. Что касается прочих инициатив, которые вы перечислили, Европейская Беларусь господина Санникова – это очень давний политический субъект на белорусском поле. Это медиахолдинг. Он исполняет свою функцию более или менее прилежно. Но я бы не покушался на то, чтобы называть эту структуру политической. Да, успешный медиахолдинг, хартия по-прежнему бодрый, бодрая листовка, которая мотивирует неофитов. Но их участие в белорусской политике как такового я не замечаю. Что касается Совета Безопасности, который анонсировал господин Поздняк, то, честно говоря, я с определенным скепсисом отношусь к инициативам Зиновия Станиславовича. Достаточно вспомнить структуры, которые он создавал, анонсировал. Я назову только некоторые из них. Это были Консервативно-христианская партия БНФ и Национальный вызвольный рух, и даже кабинет в изгнании. Но об этом, я думаю, лучше расскажет господин Усов, поскольку, если я не ошибаюсь, господин Поздняк его туда назначил. Ну и, собственно говоря, я не уверен, что вслед за анонсом Совета Безопасности будут какие-то конкретные шаги, тем более, что взаимодействие с таким субъектом, как Пол Калиновского, это достаточно непростое с дипломатической, с политической точки зрения процесс. Пол Костуся Калиновского является структурной единицей вооруженных сил Украины в армии строгая субординация. То есть он подчиняется, прежде всего, военному командованию другой страны. Тем не менее, любая инициатива, которая появляется среди белорусов, она заслуживает всяческого уважения, только если ее организаторы не погрязнут в конфликтах и будут действовать последовательно, показывая, что от того, что они делают, есть какой-то практический эффект.
Павел, ну вы чули у Сергея довольно критичная, але не агрессивная, я бы сказал, оценка. Ну а вот что вы можете сказать? Может быть, іншая, больш аптымістычная. Вот Рада бяспекі, яна прэтэндуе як бы стаць роўнай вот як бы кабінету, а можа быць, і нават перавзвесці яго, кабінет там будзе на некай маргінале, а вот зато як бы Рада, она будзе галоўнай. Так?
Я трошки скорректую то, что сказал Сергей. По-перше, не поздняк анонсировал и заявил про створение Рады Беспеки. Он прочитал агульную резолюцию. Инициатива как раз-таки належит полку Калиновскому. И мы были запрошены как союзник, как максимый партнер у деятельности в будущем этой Рады, как, скажем так, идеологичный политический партнер, який может распрацовать и допомогти распрацовать некую концепцию идеологичной бачення роли и места Рады безпеки у короткосяжной и далекосяжной перспективы. Какие функции будет иметь, какую роль будет гулять Рада безпеки, конечно, безумовно, все будет связано с геополитическими процессами и тем, как долго будет протягиваться война в Украине и чем она скончится. Еще одну хотел перед тем, как более широко разглядеть роль Рады безпеки и ее перспективы, засяродить увагу на полку Калиновским. Так, умовно на пол Калиновского уваходзіць у добраахвотніцкі легіён, які падпарадкаваны галоўнаму ўправленню выведкі, але ў палітычным сэнсе ён, напэўна, адзіны сярод добраахвотнікаў, які мае пэўную аўтаномію, нават выключна аўтаномію. Бо добраахвотнікі ў адрозненні беларускія, перш за ўсё, ў адрозненні ад вайскоўцаў ВСУ, маюць магчымасць разарваць контракт и мают возможность навод реализовывать свою политическую деятельность, и фактично в Украине он разглядается не как одинка у межах ЗСУ, а
как... Я вас перепиню, пробачьте. Да. Ну, вот я тут, может, не столько про юридичные тонкости, сколько, может, про политичные какие-то речи. Так, я разумею, у них певная аутономия. Мое питание. Те распавсюджуется их аутономия на то, что это полк со всей зброей, якую они отримали, в том лику я от украинского войска в военное подразделение. Вот вы решите, что батьковщина клича и пойдут про змяжу. На Малариту, як розповідав Тертель, на Менск, на Дрозди, з української зброї, як би мовити, з українським оснащенням. На это їх автономія розповсюджується з пункту глядження Києва і командування ЗСУ.
Ну, справа в тим, що все буде залежати від той ситуації, яка складеться у дочиненнях з Білорусі. На сьогоднішній момент війни з Білорусі немає. Безумовно, у даденном контексте, отказываючи на ваше питание, никто никуда идти не собирается. Але никто никому не заборонит пойти в выпадку неких кризисных, критичных...
Украинской зброи?
Этого мы не ведаем. И казать про это мы тоже не можем. Напевно, интересы зараз Украины в дочинении до Беларуси, они больше-меньше начинают артикулироваться, и узнікає на упевненість, коли такого не було раней, бо були інші стратегічні питання. Зараз є уже бачення того, що без демократичної, свободної, незалежної Білорусі повною безпеку забезпечить Україна не буде у стані. Але це перспектива часу, без перспектива того, як буде розвертуватися ситуація геополітична і військова вокруг України. Тому я поки що пропоную не забігати так далеко, пропоную спинитися на ролі і функції ролі і функції Ради безпеки. Так ось роля, функції, впливи, вони будуть якраз залежати від того, як будуть розгортуватися події на фронтах і як хутко скінчиться війна. І яку роль у цьому контексті у політичних змінах у Білорусі буде відведена полку Каліновському чи вогулі силовому сценару. Ми не можемо допускати, що ось скінчиться війна, так, і що відбудуться одразу вибори і політичні переміни у конструктивному руслі. Такого навряд чи можна чекати, хоча можна допускати різні варіації. Але ми так само не можемо не предугледжувати можливість ніяких революційних змін, силових змін, при яких удел полка Каліновського чи ось тих силових національно-визвольних структур, які увійдуть у Раду безпеки, будуть приймати удел. Тому основна задача на сьогоднішній момент Ради безпеки як військового інституту перше, гэта консолідувати і розвивати ті військові ресурси, а максимо підрихтувати фундамент для розвиття нового білоруського війська і нових структур безпеки, які так чи інакше будуть потрібні у Білорусі будучому. Бо нам необхідні будуть гэта інститути. А політичний компонент Ради безпеки – гэта, звісно, умацування ідеологічного наративу національно-демократичного, ну і, звісно ж, адраджэнчыцкага. Ось гэта основне, калі мы кажам про магчымыя накірункі развіцця Рады бяспекі. Што тычыцца іншых структур, калі дазволіце, про кабінет. Кабінет, мы ведаем, узнік па прычыне двух працэсаў. З аднаго боку, гэта крызіс у межах апазіцыі новай, якая ўзнікла ў 20-м годзе, і полураспада. А другая вайна, калі неабходна была вырашэнне і развіццё так званага сілавога кампанента. Так вось, сілавы кампанент быў ключовым, фактычна цэментуючым фактарам у паўстанні пераходнага кабінету, які павінен быў бы стаць коаліцыйным, а таким не стаў, на жаль. Што і справакавала пэўныя крызісныя працэсы і таксама вось стварэння новага суб'екту, які мы называем Рада бяспекі. На сённяшні момант вось гэты сілавы кампанент у кабінета, на жаль, недастаткова сфармаваны, бо гэта было б, разглядаўся кабінет як механізм, пры якім магчыма дамовіцца з рознымі, у тым ліку еўрапейскімі краінамі, пра прававую і сілавую падтрымку для беларускіх добраходнікаў. Гэтая функція до канца не была зарэалізавана.
Павел, давайте дадзім слово Сергею, у нас ўжкі дыялёг. Вот. Сергей, а у мяне пытанне пра, скажам так, некую громадскую політичну репрезентацію. Ну, от Павел нам сказав наприклад, що мета, якби, от цього Ради безпеки, вона така, хоча й воєнна, хоча й бойова. А от таке, може, дитяче питання, хто кого представляє в Білорусі? Ось в 20-му році, коли ви пам'ятаєте, по виніках ЦВК за Тихановською проголосувало 588 тисяч чоловік. Поводли даденных на голосе, где люди просто присылали сканы своих бюллетеней, как они голосовали, за Тихановскую где-то амаль двоя больше, миллион. Вот я поглядел одно слово, на выборах 94 года за Позняка 757 тысяч проголосовал. 29 годов тому. Ну, вот о питании, за питаниями многие спрачаются, кажут, что это лухта, что это там тоталитаризм, немогчимо. Ну, вот, тем не менее, листопад 21-го, кто годный стать президентом, Бабарыка 30%, Латушка 10%, Тихановская 10%, Позняк меньше за 4%. А какие есть критерии высветления того, вот, кто что значит в Беларуси, кто кого представляет? Ну, там анализ соцсеток, прогляды видео. Вот, скажем, прогляды Мелкозерова я поглядел с Поздняком, одна из самых проглядальных, 357 тысяч. Больше только у Прокопьева. Но тем не менее, ну вот показник. Что показник? Кто кого представляет? Вот кого представляет Тихановская в 20-м годе, было сразумело. Принамсі той миллион человек, которые послали вот этой бюллетени на голос. А зараз кто что представляет? Сергей.
Ну, давайте остановимся на персоне Светланы Георгиевны. Скажем так, поскольку это были президентские выборы, логично допустить, что мандат доверия избиратели выдали ей на 5 лет. Вот после 2025 года можно будет задать ей логичный вопрос, кого вы представляете. До 2025 года, и я исхожу из для меня аксиоматичного тезиса, что она вышла победительницей президентской гонки 2020 года. И тут, наверное, ситуация похожа на ситуацию с Верховным Советом 13-го созыва, который был распущен в 1996 году. Тем не менее, его полномочия признавали страны Запада до конца, до истечения срока его полномочий, как и по белорусской конституции. Соответственно, этот мандат доверия Тихановской выдали не только избиратели, но и до 2025 года, условно говоря, если не произойдет чего-то сверхъестественного, она по-прежнему будет рукопожатна, ее будут принимать на самом высоком уровне, надеюсь, лидеры западных государств. Поэтому, несмотря на то, что вызывает очень много вопросов специфика работы ее офиса, я считаю, что Тихановская действительно прошла большой путь в политике, начиная с 2020 года. Не уверен, что кто-то смог бы сделать так же, как она. Все-таки для нее это было совершенно новое занятие. И ее фигура, с моей точки зрения, по-прежнему, как для белорусских избирателей, так и для белорусов за рубежом, может быть фигурой консолидирующей. Что касается иных политиков, вы затронули количество просмотров Зенона Станиславовича Поясника в интервью Мелкозерова. Ну, я думаю, вы отдаете себе отчет в том, что интервью с Поясником смотрели не только его сторонники, но и эксперты, но и его противники. То есть все, кто хотел сделать вывод, что тоже может произнести политик, узнаваемый и перспективный еще в 90-х, что он может предложить, какова его политическая оферта в 23-м году.
Павел, ну вот Сергей сказал, что для его перемога Тихановской на выборах 2020 года – это аксиома. А для вас это теорема, то есть то, что треба все-таки еще доказывать. И то же питание про Поздняка. А как бы, ну вот Тихановская хоть сколько. Я подкресленно сказал, что вот миллион на голосе, так у нее есть. Вот. А что у Поздняка есть?
У Поздняка есть, вами... да.
Мы да, но и мы памятаем с вами и ее увосабление до 2020 года. Это не шматликие, прямо скажем, традиционные митинги на Киевском сквере в Минске, это традиционные, а из них уже не вельми шматликие марши на Куропаты. Ну да, это все было просякнуто идеей. Но вот, как бы, коли поравновывать контраст вот этих акций и десятков тысяч на митингах Тихановской в 2020 году и сотен тысяч людей после жнивня.
Ну, видите, тут несколько узровнів того питання, что вы задали. Ну, по-перше, вогуле ставить питання, за кого вы проголосовали на выборах президента, не зовсім корректно у сегодняшних умовах, бо в ближайшей перспективе, максимум несколько год, по-перше, выборов президента не будет, а по-другое, худшее за все, коли отбудутся политические перемены, у Беларуси такой посады может так само не быть. И мы будем казать зусім про иншие субъекты политики, худшее за все политические руки, альбо партии, которые будут узначаливать те или иные, скажем, політичні діячі. Ну, і більш того, Поздняк ні в які президенти не збирається. Те, що було в 94-му році, ну, да, цілком перемінилося і вже не зовсім відповідає той чинності, яка сьогодні склалася. Що тичиться представництва, то так, за Поздняка, я так сказав, в 94-му році голосувала з більшого, ну, консолідуване ідэалагічна кансалідаваная і арыентаваная на незалежнасці, на адраджэнне супольнасць. То бок фактычна можна казаць пра тое, што такі аб'ём нацыянальна арыентаванага насельніцтва ў Беларусі было, тым больш не трэба забывацца, што частка дэмакратычнай супольнасці галасавала таксама за Станіслава Станіславіча Шушкевіча, і агульная дэмакратычная супольнасць, калі б спалучыць, у той час магла б набраць, была прынамсі на другім бы месцы, і хтосьці б дэмакратычных прадстаўнікоў мог бы выйсці ў другі тур. Але выйшаў Кевіч.
Давайте про 94-й год, это я просто для прикладу сказал, что там-то цифра ведомая. Вот про 94-й год мы ведаем. Хай себе ЦВК, но я повторю, 757 тысяч. Вот в сегодняшней Беларуси, кольки людей потребляют Поздняка, его идеи, ваши идеи? Может быть, у вас есть, я не ведаю, контент-анализ социальных сеток, какие-то еще способы, но...
Так, скажу так, што якраз зараз усе апросы, яны сканцэнтраваныя вакруг персаналі. То бок Латушка, Бабарыка, Ціхановская, Пазняк. Але няма апытанняў, якія былі б сканцэнтраваныя вакол нейкай ідэі. Я ўпэўнены ў тым, прынамсі, у тых тэлеграм, у сваім тэлеграм-канале у мяне там 4 падпісчыка, 4 тысячы падпісчыкаў, гэта, канешне, не рэпрэзентатыўна, калі пераносіць на ўсё, але там збольшага якраз людзі, якія падтрымліваюць ідэю, тую артыкуляваную ідэю, якую мы называем нацыянальна-дэмакратычнай адраджэнчыцкай ідэяй, якую увасабляе сабою Зінон Станіславіч Пазняк. За Ціхановскую галасавалі тыя, хто не хацеў Лукашэнка. Там гэта быў комплекс розных думак, меркаванняў, падыходаў, і не здарма у 2001 і да 2022 году казалася пра тое, што наш пратэст не геапалітычны, наш пратэст нацыянальна не артыкуляваны, нягледзячы на тое, што адрадзіўся бел-чырвона-белы сцяг і беларуская мова стала знову вельмі папулярныя, але там таксама галасавалі за Ціхановскую і тыя, хто хацелі проста скінуць Лукашэнка і нават інтэгравацца з Расіяй, і было шмат, умоўна кажучы, пра пуцінаўскіх трэндаў, якія падтрымлівалі пратэстны электарат, прынамсі, я не раз з гэтым сустракаўся. Але калі гаварыць пра кансалідацыю, якраз такі той артыкуляцыі такой моцнай нацыянальна-дэмакратычнай плыні, гэтыя выбары не парадзілі. Гэтая нацыянальна-дэмакратычная плыня, яна эвалювала, з'явілася толькі пасля таго, як пачалася вайна. Але ўсё роўна якраз
з'яўленне плыні вы як бы індыкатарам з'яўлення палка Каліноўскага
не я кажу у межах той новай апазіцыі, так, калі пачалася арыентацыя на нацыянальныя арыентыры, да, 22-го году арыентацыя на нацыянальныя, прыярытэтам нацыянальнае не было, толькі сімвал, але нацыянальнае адраджэнне, увогуле канцэпт нацыянальнае дэмакратычнага адраджэння, яна не была дамінуючая, яна была нават не другасная, яна была на недзе там на апошнім месцы.
А толькі ўжо... Так. Я вот хочу Сергею задать в протяг этого пытания. То, что мы чули от Пазняка, в такой особливо резкой форме, от Павла больше лагодной, але сутность, что, скажем, некие идеологичные суперечности Вольной Беларуси, будучи рады, да речи от полка Калиновского, так само чули. Вот как бы подел с Тихановской, с кабинетом, это ставление до России, грубо кажучи. Хотя Тихановская кажа, что в 20-м годзе была геополитичная нейтральность, а зараз я зрабіла геополитичный выбор, беларусы зрабілі геополитичный выбор. Але вот, Сергей, у меня такое конкретное пытанне про 20-й год. Да? А хто былі самыя популярныя ютуб-каналы ў Беларусі? Дождж і Кац. Расія. аутентичная Россия. Не то, что русскомовная. Россия, российские люди. Российские люди были спикерами белорусской революции. Этого, дорогие, нигде нема. Не только в Украине. Этого в Киргизстане не было. Это в Армении не было. А в Беларуси было. Вот такие белорусы. Да, нам КАС расповеди. И я, дорогие, бачил, недавно мне расповедали о пытании сярод эмигрантов на проконцы 22-го года. Кто у вас самые популярные ютуберы? Шрайбман? Чалый и КАЦ, и снова КАЦ в 22-м годе. А вот этих людей, это же не ебатьки, до речи, их аудитория, кто их будет представлять? Кто их представляет зараз?
Совершенно новые люди пришли в белорусский протест в 20-м году. Среди них были и поклонники Советского Союза, и сторонники тесной интеграции с Россией, и даже жесткие сектанты. И при этом... они находились в одних рядах, в одной колонии демонстрации. Они находили общий язык, прежде всего потому, что они белорусы. Действительно, белорусский протест не был геополитическим. И вот это вот программное предложение Виктора Бабарика, это была такая технократизм, замешанный на легкой ноте западнорусизма. То есть он, это предложение показалось белорусскому избирателю необычайно привлекательным. Ведь Виктор Бабарика, как и блогер Сергей Тихановский, они очень многое сделали для мобилизации электората, для втягивания белорусских избирателей в активный протест. То есть они, конечно, выполнили мобилизационную функцию, с чем годами не справлялась традиционная оппозиция, во многом представленная национально-демократическими силами. И по факту Бабарика действительно в тюрьме, как и Мария Колесникова, которая прекрасно вписалась во второй этап избирательной кампании, я имею в виду «Союз трех граций». Да, очень красиво политтехнологически оформленный ход. Они в тюрьме, но люди, которые были в их штабе, они по-прежнему активно участвуют в общественно-политической жизни страны, ну, находясь, разумеется, за рубежом. Они входят во многие структуры политические, созданные за рубежом, в том числе и в окружении Светланы Георгиевны, ну и так далее. То есть это действительно тот слой людей, про которых нельзя забывать. Мы живем рядом с ними, и если мы хотим рассчитывать на демократический транзит страны, не остаться в секте с минимальными процентами поддержки, надо помнить и предлагать всем белорусам что-то, что для них является действительно важным, политически привлекательным.
Сергей, мне кажется, что... такое, да. Такое политичное питание. Вы сказали, что, ну вот, грубо кажучи, что Тихановская догэтуль представляя, умовно кажучи, тех, кто в 20-м годе глядел дождь и каца. А может быть, менавито тому, скажем, украинская влада, трымая ее на дистанции, окромя всего иншего, але и тому, они это чуют, отчувают.
Вы знаете, я скажу достаточно известную, но не очень популярную вещь. Украинская власть никогда не интересовалась судьбами белорусской демократии и никогда на высоком уровне не встречалась с белорусскими оппозиционными политиками. А я в политике с 1996 года. И не раз, и не два был свидетелем того, как и госпожа Тимошенко, и другие прогрессивные проевропейские украинские политики отказывались поддерживать коллективные обращения, направленные против Лукашенко. И мы просто видим продолжение политики Киева. Несмотря на то, кто будет президентом Украины, политика Украины по отношению к Беларуси остается неизменной. Поэтому, хотя тактические общие интересы у нас с Украиной есть, это остановить экспансию российского империализма, но вот дальше наши цели и задачи с украинскими правящими элитами, к сожалению, расходятся.
Павел, а теперь у меня до вас питание. Вот тая тыя аўдыторыі, ну прынамсі Дажджа і Каца, я ўжо не кажу пра аўдыторыі таго ж Чалавыша і Шрайбмана, хаця іх таксама варта ўлічваць, яны наўрад ці вашы адзінадумцы. А плюс я бацькі іх таксама, яны нікуды не падзяліся, яны ёсць.
Так можна, можна буквально пару слов на тему. Ситуация осложняется тем, что, во-первых, Зеленскому действительно очередное контрнаступление прямо под сердце Киева совершенно не надо. И помните о том факте, что у него в офисе находится человек по фамилии Кубраков. И, насколько мне известно, это родной дядя министра внутренних дел Республики Беларусь. Я не знаю, какие у них родственные отношения, но то, что Кубраков летал с Зеленским в Вашингтон, и всплыл вопрос о том, что Беларусь не включали в новые санкционные списки. Мне кажется, что из этого можно сделать определенные выводы.
Ну, можно и не робить. Давайте мы все-таки про концептуальные речи поговорим. Павел, так вот я вам перелечил несколько групп белорусского громадства, которые по идее, ну, вы просто не достанете, они вам чужие. Ці вы спадзяецеся, што ў вас такая, как бы, такі духовны імпульс, у вас, у пазняка, што вы іх зробіце сваімі?
Давайте шчыра скажам. Калі мы не пераменім, не перафарматуем рускаарыентаваную частку насельніцтва не некім чынам, ну, агульнымі высілкамі не зробім гэта, гэтую супольнасць нацыянальна арыентаваная, мы не тое, што незалежную Беларусь не пабудуем. Мы ніколі дэмакратыі не пабудуем. Бо гэтая частка, якая слухала Каца, якая слухала Дождж, яна не тое, што не нацыянальна арыентавана. Яна антыдэмакратычна.
Ось, это ваше меркаванне.
Я упэўнены ў гэтым. Мне спадабалася.
Вось вы іх выключае за дэмакратыі. Дэмакратыі яны не.
Я вось мне спадабалася то, што Сергей сказаў, тэхнакратызм з элементамі заходнерусізму. Так вось тэхнакратызм у тым выглядзе, гэта хутчэй такі заходнерускі тэхнакратызм, ён ніколі дэмакратычным не было і ніколі дэмакратычным не будзе. І тое, што патрабавала, ну, немалая частка беларускага грамадства у 20-м годзе, яны хацелі толькі мадэрнізаванага Лукашэнка. Яны фактычна не хацелі змены сістэмы, яны не ўмеюць функцыянаваць ва ўмовах дэмакрат. Бо калі б яны безумоўна хацелі б і імкнуліся да функцыянавання ва ўмовах дэмакратыі, то не слухалі б Каца, не слухалі б Дождж. Менавіта расійскія СМІ фарміравалі і на сённяшні момант фарміруюць светапоп. Я адзінае, на што спадзяюся, так на нейкую нашу супольную духовную сілу, на сілу беларускага адраджэння, ідэю беларускага адраджэння, бо на гэтым можна толькі пабудаваць незалежную дэмакратычную краіну. Я не вижу, я не бачу іншых інструментаў. На духовнай сіле рускай культуры, русской ментальности демократию просто не попутать.
Павел, ну а вот практично, я просто, я тогда не верю, разумею, ваше уявление про демократию. Ну вот, умовно кажучи, завтра нема Лукашенки, высаживается в Минску там десант Совета Безпеки, вот, разом, может, с полком Калиновского, але рано есть и поздней отбываются выборы. И люди голосуют за то, чтобы их не позбавляли их Каца любимого, чтобы их не позбавляли, ну, Дажджа.
Юры, коли не 20-й год не научил белорусское громадство, не 22-й год и те злочинства, и забойства, и массовый террор не научил белорусов, и они этого не хотят бачить, просто зачиняют на это в очи и кажут, это не наша война. Ну, пробачьте, тут мы...
Гэты народ окажется неагодным ваших ідэй.
Не. Мы будем сказаны на паразу на приход реваншистов, фактично. И каб гэтага не...
Они уже есть.
Каб гэтага не допустить, трэба, па-першае, конечно, будет так ці інакш обмежевать уплывы российских СМИ, як гэта зрабілі и у Латвии, и у Эстонии.
А, то есть тут уже не совсем демократы, все что.
Ну, як, почему не? Это в умовах войны, скажем, про деструктивные уплывы и гибридную войну, а Беларусь является объектом гибридной войны. Як мы не можем, чому мы не можем бронить наши национальные интересы? Наши национальные интересы у тым, как уплыв российского света был максимально обмежеван. Бо інакше, ну, просто...
І хто їх такой, і хто їх сформулював в такому вигляді? Нація?
Еліти повинні це формувати. І коли ми кажемо про націю, то ми маємо на увазі якраз такі саме...
То есть, а що тичеться масел, це не їх розуму справа.
Ні, ну, скажіть, коли ви кажете, розділяється націю і масти, то це, звісно, вже зовсім два разных субъекта. Бо нация, разумея, что она нация, и разумея свои приоритеты. Польская нация, разумея, что она польская нация, и каца слухать не будет. А наша нация, не разумея, что есть ее певные экзистенциальные интересы, интересы, без яких она не может выжить, и будет слухать каца, будет слухать Неузорова, будет слухать Соловьева. І ви хочете запустити можливість, щоб впливи російські заставали.
А я тут ввогулі модератором, я просто от зараз Сергію задам питання. Сергій.
Я ще задам.
Да-да, калі ласка.
Безумовно, ну, конечно, прийдеться з гэтым міритися, але казати про те, що ми не повинні ніяким чином подмацовувати і підтримувати національний контент, національні СМІ, національну концепцію, і зараз я є мы повинны просовывать. Коли мы этого не будем просовывать, коли мы властные идеи не будем бронить, ну то будут доминовать чужие идеи. Это же видовочно. И Беларусь в этом кшталте, и это показчик. Як и часто Украина. И Украина стала сегодня... Украина и Беларусь — два приклада, где спрацевали механизмы гибридной войны и вот этой чужой концепции. Что еще треба еще подломать? Я щиро кажучи, не разумею. И людям треба, перш за все, будет белорусам показать на реальную картину.
А Павел, тогда у меня еще питание до вас, как бы, на какую-то парадку. Ну, первый КАЦ, ясно, уже, так сказать, кандидат туды. А Швайдман, отчалый?
Юрий, никто не будет обмежевывать русскомовную частку нашего населения у их права. Ну, никто. Ну, это не про это же говорка.
Понятно.
Никто не будет там стоять с дубиной и примушать всех разговаривать по-белорусски. Але повинна быть отповедная национальная политика, мовная политика, национальные интересы, которые повинны бороться. При абсолютном культурном плюрализме, але внутреннем культурном плюрализме, при обмежеванном максимально обмежеванном уплыве России.
Сергей, а вот как это питание вырешить, а это соправды есть питание, и это питание, до речи, не только людей поглядов того ж Вусова, но, я думаю, многие, например, тому же Шрайбману навряд ли подобается, что он конкурует с Кацом. Вот. А как это питание можно вырешить? Почему демократично? Чи можно его вырешить демократично? Конечно, можно вырубить Каца нахрен. Россия же. Вот. А вот как? Демократично это сделать?
Я не представляю себе, как можно технически вырубить Каца. Мы живем в 21 веке, и каждый, кто хочет смотреть Каца, будет это делать через глобальную сеть интернет, как это и было в 2020 году. А то, что Павел говорил о ограничении широкомасштабного эфирного вещания российских каналов, я с ним вполне согласен, потому что не только телепублицистика, не только новостные выпуски, но даже сам вот этот культурно-развлекательный контент, который транслируют из-за рубежа, он зачастую в пропагандистском отношении бывает не менее эффективен, чем Соловьев или Киселев. А защита своего информационного пространства – это задача правительства каждой страны. Но тот, кто хочет смотреть того же Соловьева или Каца, как угодно, он и так это сделает. А вот люди, у которых привычка потреблять информацию осталась на уровне эфирного телевидения, а таких людей очень много, я бы даже сказал, наверное, больше половины, им действительно стоило бы мягко, демократично но последовательно прививать те идеологические и национально ориентированные нарративы, которые помогли бы строить общество 21 века, а не смотреть назад в БССР.
Дякую вам, дякую. Я нагадаю, что с нами был политолог, чалец координационной рады Сергей Марцелев, а так само доктор политических наук, керовник Центру политического анализа и прогноза, старшиня, один из керовников руху «Вольная Беларусь» Павел Вусов. Коли ласка, шановные наши глядачи, выказывайте ваши думки, с кем из наших что размовцам вы згодны, с кем не згодны, что вы думаете про те политичные вот з'явы, подзеи, про якія я сказал, ну а затем, як будут развиваться подзеи далей, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
На вайне з COVID-19. Трэці сезон падкаста доктара Владзіміра Мартава. Катастрофа ў студзені 2021-га. Чаму паміралі пацыенты і за што звольнілі Мартава?
Находясь в гуще событий, трудно их оценивать и правильно понимать. На Новый год 2020-21 мне удалось выкроить несколько дней отдыха, и таким образом удалось посмотреть назад. Я попытался осмыслить то, что происходило в 2020 году вообще, и что происходило во вторую волну ковида осенью 2020 года в моей больнице в частности. 2 января 2021 года в субботу я написал в своем ЖЖ небольшой текст под названием «Средневековый мор». Выводы были нелицеприятные. Если лозунговым вопрошанием во время первой волны стал вопрос «почему мы не Германия?», то вторая волна поставила уже другой вопрос «почему нашему медицинскому руководству все равно?». К этому времени я ощущал огромную усталость.
Добрый день. С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слушаете первую частку третьего апошнего сезона подкаста доктора Мартова «На войне с COVID-19». И он присвечен трагичным подеям у Витебском шпитале худкой допомоги у студени 2021 года, которые привели до смерти хворых на коронавирус пациентов. Что отбылося на сам рэч? Чому звольнили загадчика отделения анестезиологии и реанимации Владимира Мартова? Про сапраўдныя прычыны катастрофы расказвае сам доктар. У першай частцы вы пачуеце, як пачынаецца прафесійнае выгаранне. Галоўны доктар просіць Мартава выдаліць крытычны пост у жывым журнале. Перабоі з кіслародам становяцца больш частымі і працяглымі. Все залежныя ад кіслароду пацыенты хірургічнага корпусу памерлі на працягу некалькіх дзён. Мартав звяртаецца наўпрост да міністра аховы здароўя. У адказ прызначаюць камісію, каб яна разабралася з Мартавым. Бутерброд у чырвонай зоне.
Явным образом наступило профессиональное выгорание, которое, как известно, является не следствием усталости как таковой или следствием большого объема работы, а профессиональное выгорание является следствием плохой и неправильной организации труда. Вместо помощи пациентам, вместо поиска новых опций лечения я окунулся, вернее, меня окунули, в мир бухгалтерии, причем совковой бухгалтерии, бессмысленной и беспощадной. Кроме того, мне приходилось постоянно отбиваться от каких-то начальственных глупостей. Вопросы лечения пациентов уходили на второй и третий план. Администрация же моей больницы и выше занималась чем-то очень странным. Я видел полную дезорганизацию управления. Медицинская помощь была пущена на самотек. Оставить на дежурных врачей переполненное пациентами отделение было нормой. Как они должны были справляться? Что это за организация? Ни один рабочий вопрос не решался. Все проблемы скидывались на лечащих врачей и заведующих отделениями. Как сейчас видно, мой пост в ЖЖ был все-таки больше эмоциональным. Но не выплеснув эмоции, трудно было помыслить что-либо дальше. 6 января, в среду, меня вызвал мой главный врач и вежливо, мне показалось, что он едва сдерживался, попросил удалить пост в ЖЖ. Для меня это было полной неожиданностью, причем неприятной. Это что, кто-то следит за мной? Иначе как бы главврач узнал о моих сокровенных мыслях? И я смолодушничал, удалил. Но слегка остыв и подумав, я восстановил пост в тот же день. Он теперь датирован 6 января. Мне показалось важным сохранить некую автономию и оставлять в дневнике важные вехи напоминания. Уже было представление о пандемии как о большой беде, которая пришла к нам в Беларусь и которая по масштабам мало уступает чернобыльской трагедии. Такая беда требует серьезного осмысления, а оно невозможно без описания хроники событий. И потом было ощущение, что как белки в колесе, мне пора выйти на прогулку. В конце концов, ведь не за зарплатой я хожу на работу. Сейчас тот небольшой эпизод уже не кажется таким значимым, как тогда, потому что уже совсем скоро произошли более страшные события, которые перевернули мою жизнь».
Мы вернемся до расповеду доктора Мартова неўзабаве, а я нагадаю, што першы і другі сезон яго падкаста «На вайне з COVID-19» былі прысвечаны першай і другой хвалі каранавірусу ў Беларусі. Абодва сезоны даступны на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і на ўсіх падкаставых платформах. Другая хваля COVID-19 супала з мірнай рэвалюцыяй, якая распачалася пасля фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 году і брутальных рэпрэсій уладаў. Медыкі Беларусі сталі значнай і заўважнай часткай мірнага пратэсту. Доктар рэаніматолог Владзімір Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі кантракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вертаемся у Витебск у студень 2021 году.
Придя утром на работу 8 января, я узнал от своих дежурных врачей о длительном и ужасно неприятном эпизоде с прекращением подачи кислорода в хирургическом корпусе накануне вечером. Смена была в шоке. Некоторым пациентам с ковидом, которым подавался кислород, стало хуже. Не успели мы обсудить эту проблему, было около 8:15-8:20 утра, как внезапно снова случился новый длительный перебой с подачей кислорода в хирургическом корпусе. Следующие события вспоминаются как в угаре боя. Реаниматологи, из-за пересменки на работе был двойной комплект персонала, разбежались по всем четырем палатам. Пациентам на ИВЛ помочь было нечем, аппараты просто вентилировали их воздухом. Ухудшение их состояния не выглядело драматическим. Просто цифры мониторов показывали не очень живые параметры, а цвет их кожных покровов и слизистых стал чуть синее и серее. Совсем плохо было пациентам, которые находились на неинвазивной вентиляции с максимальной зависимостью от кислорода. Они начали метаться, переход с кислорода на воздух сопровождался у них приступом удушья. Потребовалась срочная интубация трахеи и перевод на ИВЛ сразу нескольких пациентов в разных палатах. Особенно запомнился молодой человек, парень, переведенный к нам из Браслова. Его перевозили к нам потому, что все-таки мы Витебск, в Витебске есть аппаратура и так далее. Несколько перебоев с подачей кислорода резко ухудшили его состояние. В конце концов, он не справился и оказался на ИВЛ. Через несколько дней он умер. Непрерывно звенела сигнализация. Врачи и медсестры метались от палаты к палате, пытаясь успеть хоть как-то помочь пациентам. Скорее, облегчив страдания, потому что спасти их было невозможно. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец. В ожидании смены примерно в 15:30 произошел третий продолжительный перебой с подачей кислорода в хирургическом корпусе моей больницы скорой помощи. Он как бы подвел итог всем нашим попыткам хоть как-то стабилизировать состояние пациента. Снова беготня, героические усилия с нулевым результатом. Это были не первые перебои в подаче кислорода в моей больнице во вторую волну. Я это описывал во второй части своей книги. Эти перебои резко ухудшали состояние кислородозависимых пациентов. Отсутствие успехов вело к деморализации персонала, врачей и медсестер. Пропадала мотивация что-либо делать. Зачем? Терялся весь смысл перевода пациентов в отделение реанимации. Когда врачи включались в какого-либо пациента на ИВЛ, уделяли ему много внимания и требовали того же от медсестер, иные медсестры им отвечали: «Доктор, что вы, зачем все это? Он же все равно умрет». Перевод пациентов из районных больниц в мой центр тоже не сулил ничего хорошего. Перебои с кислородом 7 и 8 января стали самыми тяжелыми и продолжительными. Для многих они стали фатальными. Все пациенты хирургического корпуса, кто на 7 и 8 января находились в зависимости от кислорода, умерли в течение нескольких дней. Удивительно, что на этот раз разбоила кислородная система именно хирургического корпуса. До этого мы сталкивались с перебоями в акушерском и в терапевтическом корпусах, которые я описывал во второй части книги. На этот раз имел место именно эпизод, поэтому встал вопрос, что это было, почему так случилось. Администрация разводила руками. Перебои с кислородом воспринимались как ненастье, неприятные причуды погоды. Не помню ни одного разбора полетов с участием инженеров и техников-кислородчиков. Не было его и сейчас.
У гэтыя дні ніводная дзяржаўная СМІ не паведаміла пра трагедыю ў Віцебску. Інфармацыі не было і на тэлеграм-канале Міністэрства аховы здароўя. Пра смерці людзей грамадскасці стала вядома значна пазней, дзякуючы таму, што пра гэта расказаў незалежным СМІ доктар Мартаў.
Я прыйшоў домой з работы в совершенно разобранном состоянии. В чём смысл моей деятельности, всей нашей деятельности? Чуть остыв, я стал думать, что делать. Замалчивание проблем с подачей кислорода в больницах становилось совсем смертельным для пациентов. Кроме того, ко мне стекалась информация из других больниц Беларуси, что периодически подобные сбои с подачей кислорода происходят и там. И каждый раз они имеют итогом смерти пациента. Я вспомнил, что по-прежнему у меня оставалась возможность обратиться напрямую к министру Пиневичу через созданный им в сентябре 2020 года телеграм-канал. Вечером того же дня, 8 января, я написал ему письмо, где описал катастрофу с подачей кислорода в моей больнице. В конце письма я спрашивал, не слишком ли легко мы списываем пациентов. От имени Пиневича мне сразу пришел ответ: принято.
А вот что у гэты час отбывалось у Беларуси и у свете подчас другой хвали пандемии коронавирусу. Доктор медичних наук Святлана Сорокіна на свою сторонку у Фейсбук опублікувала спіс медичних работників, які померли за час пандемії коронавірусу у Білорусі. У спісі було більш за 100 іменів. У коментарах до поста люди додавали відомі їм імени загинулих медиків. Мінздоров'я Білорусі не публікувала статистику смертей від COVID-19 серед медработників. В Великой Британии началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, распространенным компанией AstraZeneca и навуковцами Оксфордского университета. Тады ж у Англии праз распаўсюд коронавируса знову ввели локдаун. У Евразвязи ухвалили вакцину от коронавируса Модерна. Китай не дозволил приехать комиссии Сусветной организации аховы здоровья для вывучения походжання COVID-19. Злучаные Штаты передали белорусскому войску медичное обсталявание для диагностики коронавирусу. Во Украине начался трехтыдневый локдаун. На початку студеня от коронавирусу померли историк Леонид Лыч, митрополит Филарет, генеральный директор Витекс и основальник Белиты Виктор Терещенко.
О чем я думал, когда писал письмо Пиневичу? Неужели рассчитывал, что смогу сдвинуть с места эту безличную и равнодушную махину? Скорее, я тестировал систему с целью выяснить, на каком уровне она перестает быть медициной. Министр, еще в сентябре сетовавший на недостаток информации снизу, призывавший медицинских активистов остановить коммуникации с руководством, что он будет делать? Предпримет ли он попытку разобраться в ситуации и исправить ее? Возможность обратиться к министру напрямую позволяла протестировать систему всю целиком. Его реакция на письмо показательна. Судя по всему, последовал звонок вниз с стыком. Кто это его беспокоит снизу? Как посмел? Вы что, сами не можете разобраться? Письмо Пиневичу я написал вечером 8 января в пятницу. В понедельник, 11 января, моя больничная администрация уже стала меня игнорировать. а я по-прежнему заведовал отделением реанимации. А 13 января ко мне в БСМП прибыла очередная комиссия Минздрава. Как выяснилось позже, члены комиссии не были поставлены в известность о проблеме с подачей кислорода. Они вообще не понимали, зачем их направили в мою больницу, потому что они были в ней буквально перед Новым годом. Получив негласный приказ разобраться с Мартовым, они не понимали, что случилось.
14 студзеня міністр аховы здароўя Беларусі Дмітрый Пінневіч даў інтэрв'ю БТ. Ён заявіў, што беларуская сістэма аховы здароўя фінансуецца і функцыянуе бесперабойна.
При всех наших проблемах, которые мы сегодня обсуждаем с вами, в том числе в ковидной ситуации, система здравоохранения не дала сбоев. Это, полагаю, это самое основное, то, что мы должны сегодня обсуждать. Мы не тотально, но пошли перепрофилировать коечный фонд в обратную сторону. В Минске второй родильный дом заработал. Мы перестали госпитализировать в гинекологическую больницу. Аксаковщина, которая была этап долечения, реабилитации, наполовину перешел на работу на раннюю реабилитацию пациентов после инсультов, после операции на крупных суставах, после операции на сердце. Вот это самое мое, скажем так, вот здесь, вот то, что греет меня как профессионала, очень хочется заниматься той работой, которой мы занимались до пандемии.
Тем часам комиссия Минздоровья выявила у Витебском шпитале хуткой допомоги порушенні, про які доктор Мартов говорить с горкой иронией.
Обход членов комиссии по палатам реанимации красной зоны и высказанные претензии не выходили за рамки обычного. Но в конце обхода произошел смешной эпизод, который получил название «Бутерброд». Заглянув в ординаторскую, это такая комната, где сидят и пишут медицинскую документацию врачи отделения. Члены комиссии пообщались с врачами и уже было собрались уходить, как доцент-инфекционист Горбич вернулся со словами: «А я все-таки посмотрю», и заглянул во врачебный холодильник. В холодильнике лежал бутерброд. Бутерброд в красной зоне. Мы были разоблачены. Впереди мог быть только расстрел. Члены комиссии, как обычно, ушли из отделения в администрацию для обсуждения результатов своего посещения, а мы разошлись по домам. На следующий день я записал в своем дневнике. 14 января. Мне от чего-то сегодня не весело. Главное, со мной не разговаривает. Сегодня на планерке с заведующими реанимацию вообще не вспоминал. Нас нет. Подспудно нас продолжают щемить. Мои коллеги сегодня пишут объяснительные по вчерашнему посещению комиссии. Там такие мелочи, что не о чем говорить. Но будет наказующий приказ. Ладно, мне все равно. Устал. Устал уставать. Не хочется воевать. Надоело. Абстрактные мысли еще страшнее. Если бы я выступил еще раньше, не 12 ноября, а раньше, если бы люди раньше зашевелились и начали чинить старую систему подачи кислорода, сколько бы прекрасных людей могло выжить? По прошествии времени врачей моего отделения, но не меня, вызывали в отдел кадров и давали ознакомиться со справкой по результатам проверки, не давая взять ее в руки. Про бутерброд писали отдельное объяснение. Меня в отдел кадров тогда не вызывали. Мои коллеги сумели секретно сфотографировать несколько страниц, и я смог прочитать, о чем там вообще шла речь. Из моего дневника. 1 февраля. Сегодня я и мои коллеги писали объяснительные опять. По поводу комиссии Минздрава. Ждем наказующих приказов. Мне смешно. А у начальников, похоже, истерика. Им съезд проводить. Им письмо профсоюзов подписывать. Им всебелорусское собрание проводить. Им кресло должности сохранить. Смешно, что справка комиссии Минздрава секретна. Ее не дают копировать. Ту самую справку, которая должна стать руководящим документом по исправлению недостатков. То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
У наступной части третьего сезона подкаста «Доктор Мартова на войне с COVID-19» вы почуете. Мартов дає медичним начальникам опошний шанец. Его нещирий ліст начальнику Вітебського облздрава Вишневецькому. Як вибітні організатори охови здоров'я на початку пандемії самоухилилися, а потім вернулися на начальницькі місця, як нічого не було. Доктор Мартов спробує предухилити катастрофу з подачі кислороду у інших шпиталях. Праця у паралельній реальності.